Господи, благослови. Лялин Валерий Николаевич. Дождь. Ох, дождь. Ох уж этот дождь. Кажется, ему не будет ни конца, ни краю. Мелкий, докучливый, беспрерывный, вобравший в свою сферу все и вся в округе. Где на лесной полянке стоял небольшой бревенчатый дом лесного объездчика Василия Демьяновича Хлебникова, одинокого и угрюмого мужика, делившего свое бытие со товарищами, лохматым черно-белым кобелем пираткой и унылым, ходившим под седлом, гнедым мерином арапом. Сам Василий Демьянович, еще крепкий, 40 с лишним лет, сидел за сбитым из сосновых досок столом с чистой скобленной столешницей у раскрытого окна и смотрел на стеной стоящий лес, находящийся в его владении, и ждал, когда, наконец, появится просвет в этом дожде, чтобы начать объезд участка. В его участок, кроме леса, входила обширная, густо заселенная комарами, лягушками и дикими утками болото, поляна-питомник, засаженная подрастающими елочками и сосенками, и еще большой сенокосный луг. Под крышей у окна роились комары, злющие, отборные, болотные. Некоторые залетали в комнату, но хозяина не трогали, потому что в кровях его ходили спирты, да и кожа на руках и лице была неподходящая, темная, словно выдубленная, солнечным жаром, зимними морозами и северными ветрами. Но тело под рубахой было белое-белое, истинно русского человека, уроженца вологодских полуночных краев, где он, отломав в армии срочную службу, жил на окраине леспромхозовского поселка со своей молодой женой Танькой, бабой горячей, красивой, но вздорной и непослушливой. У него была своими руками срубленная просторная изба с хорошей обстановкой, городским шифоньером, трюмо, телевизором. Хозяйственная жена развела кур, гусей, держала хороший огород. Была куплена и дойная корова Зорька. А вот детей у них не было. И так, работая в леспромхозе, дожил он со своей Танькой до 30 лет, когда однажды зимой его снарядили на 2 месяца в тайгу на лесоповал. Через 2 месяца, вернувшись к дому, отощавший на артельных харчах грязный и прокопченный дымом таежных костров, он застал свою красивую Таньку вместе с любовником. Заполыхавший в груди гнев ударил в голову и помрачил сознание, и он потянулся было к висевшему на стене ружью, но опомнился и, выпив ковш ледяной воды, приказал Таньке убираться из дома вместе со своим хахалем, взяв все, что ей необходимо. Когда зареванная Танька, связав 2 узла своих вещей, ушла со своим любовником, Василий Демьянович присел к столу и разом осушил бутылку московской пшеничной. Потом он пошел в сарай и вывел оттуда корову. И за веревку повел ее в поселок к одной многодетной вдове, чей муж был в прошлом году задавлен упавшим деревом. Привязав корову к забору, он постучал в окно и сказал высунувшейся вдове: «Вот, Петровна, я тебе для детишек корову привел. Пользуйся на здоровье. Она мне теперь не нужна. Ой, Вася, а как же Татьяна?» «Да никак, я ее прогнал». Василий Демьянович повернулся и пошел к себе в дом, где повалился на пол и заснул. Проснулся он рано утром, когда часы с кукушкой прокричали 5 раз. Согрев воду, он весь вымылся, оделся в новую одежду, взял ружье, положил в карман полушубка кусок хлеба, вышел во двор, спустил с цепи злого черно-белого кобеля-пиратку, облив керосином бревна, поджег свой дом и, кликнув собаку, пошел к Таежному тракту, чтобы на попутной машине добраться до железной дороги. Он шел и оглядывался на яркий столб пламени. Ветра не было, и дым прямо поднимался к небу. «Пускай с ним сгорит вся моя семейная жизнь», — подумал Василий Демьянович, и солдатским шагом пошел по скрипучему снегу. А сел он на западе, в псковских землях, устроившись лесным объездчиком. День за днем, месяц за месяцем, год за годом пролетело 15 лет. Тот черно-белый кобель уже околел, и на дворе бегал другой, похожий на него, и тоже пиратка. Однажды, объезжая свой участок на гнедом мерине арапи, он наткнулся на сидящего у дороги человека в одном сапоге. Человек, стеная, рассматривал свою разутую, покрасневшую и опухшую ногу. Он оказался странником. В дороге потертость у него воспалилась, и вот он, как он выразился, «Господь стреножил, а сатана припечатал к этому месту. И все по грехам моим». Василий Демьянович посадил странника на лошадь и привез к себе в лесную сторожку. Странник оказался монахом из разоренного и закрытого властями монастыря. И звали его отец Пафнутий. Отец Пафнутий был крепок, жилист, годков так за 50 с небольшим, с умными, внимательными, карими глазами и хорошей черной с проседью бородой. Василий Демьянович посадил странника за стол, под больную ногу, чтобы не висела, подставил табуретку и выставил на стол перед ним снедь, какая была в печке. Щи постные, николаевские, хорошо упревшую пшенную кашу с подсолнечным маслом, а также жареную зайчатину с грибами. Еще поставил глиняный кувшин с хлебным квасом, а сам сел напротив, с удивлением наблюдая, как странник молился и крестился перед едой, как благоговейно благословлял поставленную трапезу. Несмотря на болезнь, старец быстро управился со щами, похвалив их, и также спешно убрал пшенную кашу. Тщательно обтерев до чиста куском хлеба миски, «По-монастырски», — сказал он, — «с удовольствием испил кваску. К зайчатине не притронулся, монахам это не положено», — пояснил он. Василий Демьянович тут же из досок спора скоротил топчан, набил матрасник и наволочку душистым сеном, достал легкое одеяло и предложил монаху отдохнуть. «Ну вот, и слава Богу», — сказал странник, укладываясь на топчан. «Ну, а теперь, отче, примемся лечить твою ножку». «Значит так», — пояснял Василий Демьянович, — «сейчас на твой нарыв положим ржаного хлеба с солью и дегтем, и к утру все вытянет». «Добро», — сказал монах и достал из своей торбы скляницу. «Вот, влей еще в этот состав святой водички». К обоюдному согласию все было сделано. Монах, прочитав вечерние молитвы и правила келейные, перекрестив подушку, топчан и все четыре стороны, уклался спать. А Василий Демьянович доел зайчатину с грибами, выпил стакан водки и повалился на кровать без креста и молитвы. Они проснулись рано. Средство помогло, и монаху полегчало. Василий Демьянович обмыл рану и привязал к ней тряпку с соленой водой для ее окончательного очищения. После завтрака отец Пафнутий, ковылявший на пятки, благодушествовал, и у них состоялся разговор. «Спаси тебя, Господь Василий, хотя ты и не вер, но Бог за твою доброту и за то, что ты породил для его служителя, управит твою жизнь к лучшему». «А я, отче, и так доволен всем. Однако, Василий, ты мирянин, а живешь бирюк бирюком. Господь сказал, плохо человеку быть одному, сотворим ему жену». «Нет, отец Пафнутий, у меня это уже было. Жена моя загуляла, и я бросил ее, а избу свою спалил, и здесь уже 15 лет. О бабах я больше и думать не хочу. А ну их к шутам! А не тоскливо тебе жить одному в такой глухомании? Наверняка здесь и нежити полно всякой, болото-то рядом, и бесы могут тебе докучать в разных обличьях. Тоска у меня бывает редко, а если приходит, то я приму стакана два и ложусь спать. Волки здесь есть, медведи, а бесов и всякую нежить не встречал. А это, Василий, ты их не встречал, потому что ты их человек и на учете у них. Это почему же я их человек? А потому что ты пьешь. Водка есть кровь сатаны, и пьяницы царствия небесного не наследуют. Ну, отец Пафнутий, какой я пьяница-то? Обычно один стаканчик перед ужином, и все. Нет, Василий, это немало. Вот я заметил, что тебя и комар не ест, потому как в кровях у тебя спирты гуляют. Вообще, Василий, если бы не водка, то жизнь твоя была бы праведная, а если к тому же была бы вера, то совсем бы приблизился к монашеству. Ну, отец Пафнутий, мне вроде бы это ни к чему. Это еще как сказать, Василий, еще как сказать. Благодать, призывающая от Бога, как дождь, нисходит на всех, и праведных, и на неправедных. Только надо уметь услышать, почувствовать и понять ее. А что, отец Пафнутий, и взаправду где-то есть Бог? А ты, Вася, разуй глаза, да посмотри на все кругом, да подумай. А кто же создал всю эту красоту? Не будь ты на уровне со своим Кобелем-пираткой, которому до этого нет дела. Вот его вселили в этот мир, и он в нем ест, спит, плодит щенков, да гавкает по ночам. Вот и вся его программа на земле. Помельтешится здесь, а потом околеет. Душа его собачья, как пар, выйдет из него и растворится в природе. Пиратка услышал свое имя, радостно замотал хвостом, подошел и лизнул монаху руку. «Вот тварь Божия!» — монах потрепал собаку за уши. «Ласку понимает!» «Вот, Вася, Господь круг жизни его ограничил, умолил, а человека возвеличил над всеми, и кругозор его безграничен, так что смотри кругом на дела Божии, радуйся и разумей все это». «А в школе, помню, нас учили, отче, что лиригия есть опиум для народа, а мир произошел из слизи. Вот завелась в море такая слизь, пригрелась на солнышке и ожила. Стала что-то есть, пить и размножаться. А что она стала есть? Наверное, такую же слизь. А потом от нее пошли киты, мамонты, крокодилы, обезьяны, а от обезьяны человек. Ну, Вася, это все такая подлая брехня, которую только в пьяном виде придумать можно. Эту глупую теорию подсунули ученым, профессорам сам сатана. Вот я сморкнусь сейчас и покажу тебе эту соплю, и скажу, что из нее все произошло, и поверишь? Что, отец Пафнутий, конечно, нет. То-то и оно, что нет. Вот, Василий, есть такая книга, Библия, и в ней все сказано о началах бытия и до наших дней. А кто написал эту Библию? Библию писали праведные люди, патриархи, но не от себя, а по наитию Святаго Духа. Вон а как! Ну хорошо, отче, я достану эту Библию и сам во всем разберусь. А лечение ноги все меж тем продолжалось. Тут были и теплые ваночки с дегтярной водой, и тряпицы на рану с медвежьим жиром, окончательно исцелившие отца Пафнутия. Он тепло распрощался с Василием Демьянычем, взял свою торпу, посох и отправился определяться в какой-то действующий монастырь. Через неделю в большом городе продавцы антикварных и букинистических магазинов с интересом разглядывали темнолицего лесного мужика, от которого несло дымом, дегтем и конюшней. На его странный запрос они отвечали, что Библии в нашей стране не печатают, и поэтому она книга редкая и дорогая, и в наличии у них не имеется. Наконец, в одном магазине ему дали адрес вдовы, недавно умершего священника, у которого, может быть, найдется то, что ему надо. Когда Василий Демьянович с трудом нашел дом по указанному адресу, ему открыла двери очень приятная старушка в черном платье и белоснежной копной волос на голове. Это была супруга почившего священника. Она не удивилась ни странному виду посетителя, ни его просьбы. Пригласив его на чашку чаю, она расспрашивала о его жизни и зачем ему понадобилась Библия. Принесенная из другой комнаты Библия имела солидный вид и почтенный возраст, переплетенная в коричневую кожу с тиснением и источала приятный запах старинных книг и ладана. Когда он достал пачку денег, чтобы расплатиться, старушка отвела его руку в сторону и деньги не взяла, сказав, что это ему подарок. Во-первых, она уже плохо различает мелкий шрифт, а потом у нее есть другая Библия с более крупным шрифтом. Василий Демьянович, прижимая Библию к груди, благодарил добрую старушку и сказал, что будет присылать ей сушеные грибы, малину и соленых снитков на Великий пост. Когда он вернулся в свои угодья, опять здесь шел все такой же дождь, мелкий, докучливый и беспрерывный. На лужах выскакивали пузыри, и это означало, что дождь зарядил надолго. Чтобы не попортить книгу, Василий Демьянович снял с себя ватник, оставшись в одной рубахе, и обернул им драгоценную ношу. Вечером, застелив стол чистой скатертью, он сделал поярче огонь в керосиновой лампе и наугад открыл книгу. «Вначале было слово», — прочел он, «и слово было у Бога, и слово было Бог». «Вот это да!» — мысленно воскликнул Василий Демьянович. Он повторил вслух. «Вначале было слово, и слово было у Бога». Странно и непонятно, но ведь Библия писалась не для избранных мудрецов, а для всех людей. Ничего, разберусь, что к чему. Надо начать с первой страницы. Отныне любимым занятием Василия Демьяновича было чтение Библии. В ней он нашел то, о чем никогда не думал и не слыхивал от других. После объезда участка и каких-то работ по санитарной вырубке леса, возни в лесопитомнике, сбора лекарственных трав и прочего, он спешил домой и, вымыв в тазу с горячей водой руки, до поздней ночи, изводя керосин, просиживал за чтением Библии. Он не ходил больше на охоту, урезал себя в еде, чтобы экономить время на готовку пищи, даже бросил пить свою заветную вечернюю дозу. Заехавший к нему лесной объездчик соседнего участка, посмотрев на толстую почтенную книгу, сказал: «Ты это того, Вася, не свихнись. У нас в деревне все бегал один сумасшедший, Ванька, драный. Так про него говорили, что он Библии начитался». С появлением в доме этой святой книги у Василия Демьяновича началась новая жизнь. Если он раньше жил бездумно, отбывая повинной жизни, то теперь его бытие наполнилось совершенно новым содержанием, и он постоянно пребывал в состоянии тихой радости, как в детстве, когда в деревне на Рождество мать пекла пироги и украшала елку. Когда он учился в школе, его учителя говорили, что Вася туповат, невнимателен и обладает никудышной памятью. Действительно, тогда школьная премудрость давалась ему туго. Но сейчас огненные тексты Библии прямо впечатывались ему в память. Вначале, читая, он мало что понимал, но со временем все вдруг чудесным образом стало проясняться, и то, что он механически запомнил, открывало свой смысл и значение. Одна знакомая деревенская старуха из поселка, который он всегда даром завозил на зиму дрова, подарила ему 3 иконы: Господь Вседержитель, Божия Матерь Тихвинская и архиепископ Мирликийских Никола Чудотворец. И Василий Демьянович каждый вечер и утро начал горячо молиться перед ними за себя, за грешную Таньку и за весь крещеный мир, прося у Бога для всех отпущения грехов и мирного благоденственного жития. Он уже был не одинок. С ним был весь сон святых угодников. Сам Спаситель и Пресвятая Богородица. Он совершенно реально ощущал их присутствие. Но иногда ему было плохо. Он сидел за столом, сжимал ладонями голову и стонал от тоски. Боже мой, и на что я только положил свою жизнь? Лохматый черно-белый пес Пиратка своей верной собачьей душой понимал скверное состояние хозяина и, положив свою морду ему на колени, смотрел добрыми понимающими глазами. Василий Демьянович гладил его между ушей и говорил: «Я вижу, Пиратка, что все ты понимаешь, псина. За это я тебе сегодня пожалую из щей сахарную кость». Услышав этот посул, Пиратка радостно застучал хвостом по полу. Василий Демьянович часто вспоминал странника, отца Пафнутия, и сердцем тянулся к монастырю. Прошел еще год, и опять наступило лето. Оно в этом году было сухое и жаркое. Колодцы пересохли, и вся природа томилась без дождя. Начались бедственные лесные пожары. Участок Василия Демьяновича пока еще не горел, но синяя горькая дымка уже застилала всю округу. Спасаясь от пожара, на его участок перелетели стаи птиц, бежало всякое зверье, ползли змеи. Болото было уже густо заселено, и Пиратка без устали всю ночь заливался лаем, отгоняя от дома волков. Василий Демьянович ездил на соседние участки, помогая гасить горящий лес, а дома усердно молился Богу и святому пророку Илье о неспослании на землю дождя. Но дождя все не было, и он еще упорнее возносил молитвенные просьбы к Богу, полагая по 1000 земных поклонов. Он ежедневно читал в Библии повествование о том, как Бог на 3 года заключил небо, и вся страна Приорданская стенала от засухи и голода. Он не уставал повторять слова Христа: «Просите во имя Мое, и дастся вам». И он просил Бога подать на землю дождь, чтобы спасти лес и лесное зверье. Чтобы было крепче, он перед святыми иконами даже дал обет, что если Бог даст хорошего дождя, то он, Василий Демьянович, до конца жизни пойдет служить ему в монастырь. И вот с запада потянулись облака. К вечеру небо сделалось мрачно от туч и холодного ветра. Где-то глухо ворчал гром. Ночью Василий Демьянович проснулся от страшных раскатов грома. В окнах блистали синие зигзаги молний. И на землю хлынул ливень, перешедший в мелкий, докучливый, беспрерывный дождь. продолжавшийся до утра. Утром уже вновь ярко сияло солнце, воздух очистился, и в освеженном ливнем лесу весело распевали птицы, а с болота доносилось дружное кваканье тысяч лягушек. Василий Демьянович раскрыл Библию, и его взгляд остановился на 132-м псалме. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». «Ну что ж, старина Василий, — сказал он сам себе, — надо выполнять данный обет». Он отвел пса пиратку и лошадь на соседний участок, подарил знакомому егерю свое, надо сказать, отличное зауровское ружье, положил в котомку Библию, иконы и большой ломоть хлеба и отправился в монастырь. Монастырские каменные святые врата были выбелены звездкой, и над входом парящие архангелы трубили в золотые трубы, извещая о страшном суде. И полукруглая надпись церковно-славянскими буквами гласила: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Монастырский предверник провел Василия Демьяновича к игумену монастыря. Игумен высокий, худой постник, похожий на святого Иосафа Белгородского, принял его приветливо в своих покоях. «Ну что, братья, зачем пожаловал к нам монастырь? Желаю жизни постнической и во все дни жизни моей Богу послужить желаю по обету». «Ну что ж, это похвально. Я вижу по тебе, что ты работный человек, и какое ты знаешь ремесло. Я, отец игумен, русский человек, к чему приставить и все буду выполнять. А если точнее, то могу и плотником, и каменщиком, и землекопом, и косить, и за лошадьми ходить, и в огороде могу, и пчел знаю. А молитву Господню, отче наш, знаешь? А как же? И отче наш... Да и всю Библию на зубок. Ну, это ты, брат, однако, перехватил. Библию на зубок и сам наш архиерей не знает. Я не хвастаюсь, отче, спросите. Хорошо, а перечисли-ка ты мне всех царей иудейских по порядку. Василий Демьянович потер лоб рукой и начал: «Цари нераздельного Израильского царства: Саул, Иевосфей, Давид, Соломон. После разделения царств цари иудейские: Ровоам, Авия, Асса, Йосафат, Йорам, Охозия, Иоас, Амасия, Озия, Иоафам, Ахаз, Езекия, Манассия, Амон, Иосия, Иоахаз, Иоаким, Иехония, Седекия. После этого падение Иерусалима и конец царства иудейского». покоях воцарилось молчание. Стоявший в дверях келейник, игумена, от удивления выпучил глаза и открыл рот. «Да, брат, — сказал игумен, — удивил ты меня. А скажи-ка ты мне, Василий, — игумен задумался, — да, а кто такая была Иоанна?» Василий Демьянович улыбнулся. «Значит так, Иоанна — жена Хузы, управляющего домом Ирода Антипы, одна из тех женщин, которые служили Господу нашему Иисусу Христу своим имением, упоминается у евангелиста Луки в 8 главе». Игумен подошел к Василию Демьяновичу, обнял, поцеловал его в голову и прослезился. «Хороший ты человек, Василий, благодатный, аж у меня на сердце тепло стало. Надо будет представить тебя нашему владыке. А какое же тебе дать послушание? А вот что, сначала для смирения потрудись в коровнике с год, а если заслужишь, я тебе дам другое послушание в храме. Но на все воля Божия, если, конечно, мы будем живы на будущий год. Ну, гряди, чадо, в трапезную, отец благочинный благословит тебя, накормить обедом и укажет тебе келью. Спаси тебя, Христос!» Смиренно Василий Демьянович принял данное ему послушание и остался в монастыре навсегда.